Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Сёння ў нашых гасцях удзельніца праекта «Міс свету плюс сайз» Ванеса Марская і Марыя Разумова. Прывітанне, дзяўчынкі.
Прывітанне.
Добрый дзень.
Прайшлі кастынг і апынуліся ў 20 лідараў. 5 фіналістак прадставіць нашу краіну на конкурсе «Міс свету плюс сайз», які пройдзе ў Кіеве з 5 да 10 лістапада. Я ж нагадваю, што наш жывы эфір можна слухаць на нашай афіцыйнай старонцы eurorado.fm. Таксама сачыце за нашымі жывымі стрымамі ў сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце. Пакідайце, калі ласка, свае пытанні. Мы пачынаем і перш чым добра пазнаёміцца, напэўна, ўсё ж такі адразу паразмаўляем пра конкурс. Дзяўчаты, распавядзіце, дзе вы прымаеце ўдзел, што за конкурс, якія ўмовы, як вы ўвогуле вырашылі туды пайсці?
Мы участвуем в конкурсе «Королева XL». Это своего рода «Мисс Беларусь плюс сайз», которую организовала Евгения Тюленева. Она вернулась в 2017 году из Сингапура с конкурса «Top of the World 2017 плюс сайз». Привезла вице-мисс в нашу страну и сегодня является национальным представителем этого мирового конкурса. И, собственно, «Королева XL» — это наш национальный отбор в международный конкурс.
Все верно.
Как проходит этот отбор?
Ну, достаточно очень интересно, потому что первый этап, когда вообще как это происходило, было 149 заявок, по-моему, да, и из 149 заявок анкет выбрали 50 девушек, которые уже проходили непосредственно сам кастинг. Он происходил 30 сентября в ДК-галерее. Вот, и в принципе было очень интересно, потому что было жюри, в основном пресса, и это было для многих девушек такой новый этап проверить себя, как правильное общение с прессой, как реагировать на любые вопросы, как вылазить из таких интересных вопросов. Вот. И после этого мы уже все очень долго ждали, когда будет ответ, и получили статью на Тутбае с утра, по-моему, да? Вот. И там было известно топ-20 девушек, которых достоили чести, чтобы они прошли дальше, скажем так, полуфиналисток. Вот. И затем уже был первый этап, из которого выберут 10 девушек, которые уже непосредственно войдут в следующий этап. А всего будет только 5 финалисток.
Но кто пройдет десятку, мы узнаем завтра вечером.
Да.
Поэтому...
Либо завтра вечером мы узнаем одну девушку.
Нет, сегодня мы узнаем одну, которая выиграет по итогам голосования.
Точно, сегодня же пятница.
Да, сегодня, кстати, голосование продолжается до 6 вечера на сайте газеты «Комсомольская правда». Можно оставить голос за меня, за Ванессу и за всех, кто вам понравится. Поддержите нас лайками. Возможно, кто-то из нас пройдет в топ-10, потому что победительница этого голосования автоматически проходит десятку.
Да, на самом деле это очень большая возможность. Даже это очень интересно наблюдать, как люди голосуют, они выбирают своего любимчика, ту девушку, которую они могут спасти. И вот сегодня, да, это будет известно. И даже мои родственники из Нигерии даже начинают голосовать, подняли такой кипиш в Фейсбуке. Вот, WhatsApp разрывается просто максимально. Вот, я думаю, что будет действительно интересно итоги посмотреть.
Усе галасуем. Дзяўчата, скажыце яшчэ, калі ласка, як увогуле праходзіць адбор? Так, я ведаю, што менавіта усіх правіл вы нават не ведалі, так, да пачатку кастынгу, так, што там будзе, што там планавалася, то бок я чытала, што журы трымала ў сакрэце, так, некаторыя там, ну, конкурсы, так, да апошніх дзён.
Мы действительно ничего не знали, и до сих пор это тайна, то есть мы готовимся к каждому этапу. Не готовимся, нам просто говорят, придите туда-то, оденьтесь прилично, возможно, будет пресса. Ну и мы приходим туда-то и уже узнаем, что будет, как будет и так далее. На первом кастинге у нас было просто обязательным условием перейти в черной одежде облегающей, чтобы было хорошо видно фигуру. И непосредственно себя проявить со всех сторон. То есть ответить на все вопросы судей, проявить себе свои творческие таланты. Ну, мы с Ванессой пели. Вот. А кто-то танцевал. У нас есть девочка с нами в двадцатке, которая садится на шпагат. И вообще преподает, по-моему, пластику женскую.
Да, она ведет женскую группу и преподает самопластику. И несмотря на то, что как бы плюс сайз, у нее там все шпагаты и поперечные, и... какие там только еще можно.
Это круто, выглядит на самом деле здорово очень. И это так приятненько смотреть, наблюдать, что девочки в теле живут в полном смысле жизни.
Ванесса, скажи, коли ласка, какие пытания задавали тебе?
Ой, надо вспомнить. Ну, а перед тем, когда мы вышли, выходили пятерками. Я была третьей, и мы заполняли до этого анкету. Нам нужно было ответить на 15, по-моему, вопросов. Это было тестовым таким первым заданием, скажем так, и сдать это до определенного времени. Вот, и мы это сделали, и мне задавали такие вопросы. Самый мой любимый. Как по вам поймут, что вы из Беларуси? Но это самый мой любимый вопрос, на который я ответила просто, как это вообще происходило. С детства у меня, ну, я думаю, как все уже знают, я афро-белорусская, у меня папа африканец, мама белорусская. Вот, и в детстве, да, я когда-то выступала в народном костюме с кокошником, знала прекрасно белорусский язык. А теперь представьте, пожалуйста, да, все дети, весь коллектив стоит, и по центру стоит Ванесса, шоколадный ребенок в кокошнике и в белых колготках. Ну, это правда, это была... Я теперь понимаю, почему я была солисткой этого коллектива, да? Вот, и с помощью... Ну, я объяснила это жюри и сказала, говорю, если понадобится одеть кокошник и белые колготы и накрасить губы опять красной помадой, то я это сделаю. Ну, это был самый любимый мой вопрос.
Ну, выдатная просто история, вельми близкая, потому что я так само спевала у народном ансамбле, я памятаю, я этих детей у всех, обовязково червоная помада, обовязково просто, все это размазанное, все это, и ты ходишь.
Белые колготы, белые туфли, шпильки, и затягивают волосы так, будто ты постоянно улыбаешься, даже если не хочешь, нужно улыбаться. Ну да, было такое детство.
А что пытались у тебя?
Ой, у меня на самом деле, меня спросили все жюри, все судьи, все каждый представитель, что-то меня спрашивал. Я, честно говоря, не очень помню, что. Знаю точно, что я рассказывала басню на белорусской мове, когда у меня спросили, если вы поедете представлять нашу страну, допустим, то каким образом, вот, что интересного связано с Беларусью, вы сможете рассказать, либо как-то показать. Я рассказывала очень классную басню.
А можешь трошки
рассказать
так?
Ой, она длинная очень, эта басня. Ну,
трошечки ось.
Ну,
чия гэтая басня?
Басня Кондрат Крапіва «Чорная бяда».
Жгі.
Аднойчы ехалі ў вагоне дамы. Одна з дзіцём была між іх. Малы прыціснуўся да мамы, ды пазіраў на ўсіх. Прыгожы, чорненькі, курчавы. Відаць, што хлопчык быў рухавы. Але сядзеў спакойна ён. Цягнік на пэўны вагон, жыцці дзіцячым былі новыя справы. «Паслухайце», – спытала тут адна з жанок. «Вы белыя? А ваш сынок, даруйте, нібы чыгунок. І як такое може утварыцца? Зусім няма чаму дзівіцца», – зірнула маці на паліцу, дзе пад столлю да гары адпачываў мужык яе стары. «І з вамі можа гэткае здарыцца». Аднойчы лесам я ішла, збірала спелыя суніцы. Вось бачу, за куста выходзіць чалавек. Я век не бачыла такога чалавека. Зарослы барадой ад шыі да павекаў. Я так спужалася тады ягонай чорнай барады, што ледзьве ў непрытомнасці не ўпала. Але ўсю сілачку сабрала, дыну ўцякаць ад чорнай той бяды. Бягу, не дыхаю, а ён за мной, трасе сваёй кудлатай барадой. Я за асіну, ён за мной. Я за арэшнік скок, і ён туды. І ледзьве я ўцякла ад чорнай той бяды. І вось, спалоханая дзедам, я і нарадзіла хлапчука, як чорнага грачка. Магчыма, усміхнулася суседка. Цікавы выпадак і рэдкі. Але здаецца мне, між іншых справ, што вас той чалавек тады дагнаў.
Выдатно, выдатно. Я думаю, что после такой басни вам, девчата, треба просто выстрелить. У двоих у финала просто, и одна за другой просто представить нашу Украину. Скажи, ты кажешь, что ты спевала по-белоруску?
Да, когда-то было.
А ты можешь узгадать некую песенку, якую ты спевала?
Ой, в детстве. Знаете, такое никогда не забыть. Я даже помню, как назывался этот коллектив. Меня, наверное, разбудить в час ночи, и я скажу, даже вот вспомню. Нет, хотя лауреат международных фестивалей, образцовый фольклорный ансамбль «Жавороночки», да. Ванесса танцевала в ансамбле «Жавороночки» под руководством Натальи Бояльской, да.
Наталья Павловна Бояльская. Это вельми чудовный эфир. Зараз только что я доведалась про то, что мы с Ванессой танцевали и спевали у одним ансамбля белорусским.
Ну, значит, нам песни очень даже знакомы. Да.
А вербишеньку памятаешь?
Нет.
Не, а что ты памятаешь?
Я помню, ну там же столько было разделей, на этот колядный раздел, я помню...
Гукани весны.
Вот, гукани весны помню. Я помню «Живороночки», кто-то ее написал, какой-то композитор эту песню, Наталья Павловна, она постоянно заставляла нас ее учить. Поэтому помню, ну вот, чтобы прям слова, надо, наверное, посидеть мне минутку, вспомнить.
Добре, мы думаем, что коли у нас будет перепыночек, мы узгадаем какие-нибудь слова, мабуть, все, что проспеваем.
Что касается басни, кстати, я ее реально рассказывала, сейчас в этой ситуации она прозвучала максимально комично. Я с этой басней когда-то поступала в университет культуры на кафедру режиссуры праздников, и правда, вся комиссия тогда тоже лежала от смеха. Вот сегодня в нашем эфире, по-моему, «Черная беда», Ванесса.
Это ты! Ребята, слушайте, а что рассказывали иншие удельницы? Я веду, что ну, не все там танчили, не все спевали, и некто пришел с историями. Мабуть, вас трошки нечто зачапило так само.
Ну вот история Ирины Ваницкой, да, то, что она психологически... Точно не скажу.
У нее история про расстройство пищевого поведения, о том, что... От нее отвернулись друзья и близкие, когда она начала набирать вес, и она это проработала в себе и сейчас живет так, как хочет жить. Это очень классная
полная
история,
жизнь,
на
да.
самом деле. И она не супер плюс сайз, то есть ее размер, наверное, L там.
L,
да?
Все верно.
Да, ну, собственно, с этого размера начинается плюс сайз, то есть она среди нас худышка.
Цікаво тое, што ўвогуле, не ведаю, у шмат у каго ёсць комплексы. Так?
Ой, это
і мне здаецца, што шмат хто лічыць сябе зараз там плюс сайз, нават калі ў яго там L-ка ці нават M-ка, так? Вось я часта чую такія гісторыі, але ж я ведаю, што журы прынцыпова выбірала так, каб памер адзення быў не больш за не менш за 46, так?
Да, всё верна. У нас ёсць участніца, у неё 46 размер адзежды. Мы её считаем худой или называем между собой дрыща. Ну, потому что для нас она очень, ну, как бы, именно как бы это ни звучало, для такого модельного бизнеса она считается худенькой. Хотя в Америке принято считать, что XL это тоже такой небольшой размер. Даже посмотреть среднестатистических американских моделей, они все высокие, и просто XL у них идет за счет своего роста. Поэтому, да, принципиально было от 46 размера.
Ясно. Я ведаю, что шмат девчонок нават покрыўдзіліся, что их не прынялі ў гэты кастынг менавіта праз тое, што яны не супадалі з гэтымі рамкамі. Так было?
Такого я не видела именно на самом кастинге, нет. Чтобы супер такие, например, размер M, там было очень мало девочек, очень. Поэтому такого я не видела, что они не совпадают именно по фигуре.
Ну, честно, даже в нашей двадцатке есть девочки, которые видно, что плюс сайз, а есть девочки, которые, знаете, как у меня немножко есть опыт работы моделью, такие модели тоже приветствуются и сейчас пользуются спросом, потому что есть вот стандартные модели 90-60-90, есть плюс сайз модели, идеальные параметры 110-80-110 у модели плюс сайз, это обязательно фигура песочные часы, и чтобы ну, рекламировать одежду, это зачастую одежда, то нужны тоже как бы и фигура, и пропорции. Соответственно, есть среднее между этими двумя понятиями, которое называется у нас в белорусском вот модельном бизнесе обычная девушка. Ну, то есть вот чтобы все женщины, которые смотрят рекламу одежды, понимали, что, о, так это же она вот на меня похожа, я же точно вот такая же, чуть-чуть поправилась после родов, либо там вот-вот похудела после там родов, да, и вот это вот мой размер, и поэтому такие габариты тоже имеют место быть.
Нагадываю, что с вами працуе Марэ Вайтовіч, наши гости, удельницы проекта «Мисс Свету плюс сайз», ну, покуль «Мисс Беларуси плюс сайз», еще Ванесса Морская и Марэ Разумова. Еще раз привітанне. До вас мы протягнем нашу размову, напевно, с того, что вот я ведаю, что одна из самых вядомых плюс сайз моделей Эшли Грэм у школе покутывала от добра с одноклассников, так? Ты дражнили ее грузовой фурой навод, так? Что не прошкодило ее стать вот поспяховой, знакомитой моделлю. Скажи, калі ласка, Маша, як увогуле было ў цябе? Ці ты можаш увогуле згадаць, ну, калі гэта ты можаш згадваць, калі цябе гэта не моцна бянтэжыць, як цябе жылося і што увогуле змянілася зараз у свеце, у асяроддзі і твоим ставлением?
На самом деле мне всегда жилось замечательно. Вот правда. Я как-то, наверное, воспитана так хорошо. У меня замечательная семья. Меня никогда не обижали, не унижали в семье. Никогда не говорили, что я какая-то не такая, как все. Я почему-то с детства была очень умным ребенком и понимала, что я немножко больше, чем свои одноклассники, вот прям с детства. Даже с момента рождения. Вот. И... Разумеется, дети, в принципе, все по натуре своей жестокие. Хотят они того или нет, они говорят всю правду матку. И, конечно, меня обзывали толстой. Но я не могу сказать, что меня это прям конкретно цепляло. Точно нет. Ну, либо где-то очень глубоко, и меня так в семье это все... Меня лечили, что я этого не помню. Правда, не помню. Вот, чтобы я прям волновалась, переживала, садилась на какие-то изнурительные диеты. Такого не было вообще никогда. Поэтому тут еще очень важный фактор играет то, что я с детства творческий человек, и я всегда на сцене. И даже если нужно было сделать какой-то номер, и мы с преподавателями даже в детском возрасте могли самой иронией шутить. И у нас однажды в школе был такой номер. Я пела за принцессу из бременских музыкантов. Вот это «Ничего я не хочу». А маленький мальчик из первого класса, я была уже там подростком большим, да, у меня было розовое платье, которое взяли в костюмерке, оно на мне не сходилось, и сзади его просто перешнуровали как можно больше. И я спиной не поворачивалась к залу вообще, я передвигалась боком, как будто я на палочке какой-то. Я пела «Ничего я не хочу», а маленький мальчик из первого класса, худенький маленький Никита, он был типа королем. Он был в этой вот шавке, и он пел: «Что ж ты, девочка моя, трубадурочка, посмотри, как исхудала фигурочка». И я такая: «Ничего я не хочу». Весь зал просто по окутам валялся, это было очень смешно. Я никогда не стеснялась смеяться над собой, с самоиронией относиться, после чего... Ну вот, наверное, с этого, со школьных времен, с игры в КВН и всех прочих вот этих историй, я научилась принимать себя такой, как есть, найдя в себе творческий потенциал, то есть выставлять только лучшие свои стороны на показ. А то, что я не подхожу кому-то под параметры, ну, если я вам не подхожу, не общаетесь со мной, не дружите, это, наверное, будет более правильное решение, чем я буду подстраиваться под общество, которое меня оценивает лишь по внешности, которое не подходит под их какие-то параметры.
Ванесса, а какая история у тебя?
Ну вот помнишь, ты брала у меня когда-то интервью о том, что больше даже не о том, что полное, а по цвету кожи. Все-таки, да, действительно, это сейчас принимают как бы темнокожих, сейчас это стало нормой, а сейчас нету такого расизма и прям жестокого. В детстве я больше столкнулась с расизмом, хотя, в принципе, полные меня называли, ну как бы, когда я пошла на вольную борьбу, больше никогда не называли.
Правильно.
Вот, но был момент в основном именно с цветом кожи. Когда они уже поняли, ребята, что про цвет кожи уже не проходит, да, не цепляет, уже потом начали, что полное. Но я же говорю, что после похода на вольную борьбу, после того, как один раз я отметелила старшеклассника на всех на глазах, да, черное дитё избило белое, вот... Мама в школу.
Черная беда.
Мама как раз-таки сказала: если у вас не получается защитить мою дочь, она будет защищать себя сама. Я ради этого и отдала ее на вольную борьбу. Вот. И, в принципе, все. Как бы такого прям жесткого троллинга с полным весом, наверное, нет. Были только девочки, которые завидовали мне, потому что на школе была такая, ну, competition, соревнование. Вот. И... Соревнования по вокалу, естественно. И когда девочки уже понимали, что ничего сделать не могут, тогда уже был ход конем полный. Хотя в детстве я была размера небольшого, наверное, М, вот где-то так, а потом уже
началась хорошая жизнь. Да.
Коли так само не мощно интимное такое питание, так? Вось ты кажешь, у тебя был там помер М, так? Вось после ты трошки выросла. Скажи, коли ласка, ти было в уголе складано принять себе вось такой? Потому что, ну, за усёды есть, усё ж таки, ну, пока мисс такое, есть стереотип, так? И шмат девчат хочет быть такими статными, так? А день у нас долгий час, зараз, напевно, нечто меняется, а лишь долгий час, я памятаю, сама прихожу, шукаю там памеры, какие трошки больше за ML, там нечто такое, и тяжко знайти, потому что то, что есть, худко разбираюсь, так, и после ты не можешь... Вот. Как было у тебя?
Сейчас, секунду. Да, вообще, как это произошло? У меня был друг, и есть по сей день, который шикарный повар. И мы все прекрасно понимаем, а я готовить... Ну, я и готовка, это... Мы вообще не дружим. Я умею готовить десерты. Все. На этом мы и остановимся. Вот. И каждый раз, когда я приходила домой, он ко мне приходил домой, мы смотрели там фильмы, тусили, он готовил. И он обижался, когда я не доедала. Заставлял меня доедать. Так и произошло, что оп-оп-оп. Ой, что-то джинсы не застегнутся. Наверное, Ванесса растет. Вот. Не то, что там у Ванессы растет, а просто Ванесса растет. Вот. И тут Ванесса смотрит на фотографию до и что сейчас. И понимает, что как это произошло. И на самом деле было очень тяжело, потому что все близкие начали давить на это. Вообще подумали, что я беременна. Но об этом ладно. Потом все начали давить на вес. Что вот, ты толстая, это некрасиво, это ненормально. Но я была еще больше. Я была, ну, наверное, набрала плюс 40 килограмм. Я была еще больше. И я не принимала себя, в принципе, ну, понимая, что я красивая, лицо красивое, а мне тело мое не нравится. Вот. И потом я похудела. Я похудела на 20 килограмм. Правильное питание, тренажерный зал, все это было. Вот. И затем, когда я похудела на 20 килограмм, я остановилась и поняла, что все, вот это вот мое тело, которое мне достаточно, меня устраивает свои формы, мне устраивает тот же цвет кожи, все во мне устраивает, то, что во мне есть. И вот, наверное, осознание того, что вот ты эксклюзив, ты единственный человек, и такого в мире больше нет, и то, что у тебя есть, ну, как бы это ни звучало, это действительно храм, это твое тело, это твой дом, и принятие, в первую очередь, себя, своих минусов и плюсов, конечно, же, я могу шутить над собой, я люблю шутить, я научилась это делать, вот, но в первую очередь это все начинается с принятия себя, потому что мне тоже в Инстаграме девочки спрашивают, как так получается, просто принять, но мы не избавимся от этих, конечно, я могу резко перестать чувствовать себя комфортно и начинать там худеть до 90-60-90, но я никогда не была 90-60-90, посмотрите на любую афроамериканку, либо же на кого, кто там был когда-либо 90-60-90, той же Наоми Кэмпбелл были формы. И то она специально худела. Вот, поэтому как-то так.
Маша, а скажи, коли ласковость ты, так? Зараз ведется шмат спрешек вокруг бодипозитиву в оголе. Потому что, ну, меркуюсь, одни меркуюсь то, что бодипозитив – это люди, которые, ну, прихильники бодипозитиву, так, люди, которые не сошут за собой, так, они просто вот ядуть, вот, и им, ну, супер, есть бодипозитив, зараз вот так, и это... Иншая кажет, что в оголе бодипозитив – это... Коли люди все ж таки сушат, и они тренируются, и занимаются, и спробуют там, вот, что это? Что это за заява?
Да, это очень частый вопрос ко мне, потому что на сегодняшний день я много пишу, в последнее время мало, но в целом у меня есть блог о плюс-сайзе, называется он «Сладкие складки». Я пишу в Телеграм-канале и у себя в Инстаграм на эту тему. Дело в том, что я считаю, у каждого человека есть свое субъективное мнение на все. Неважно, это сексуальное меньшинство, это движение бодипозитива, это... там, к примеру, не знаю, что там еще, ну, то есть всякие модно всплывающие, в общем, истории, да, и каждый человек вправе сам для себя обозначать, что для него бодипозитив. Так вот, есть суждение, что бодипозитив — это, в принципе, исключение тела как ресурса по которому можно встречать, да, по которому можно давать оценку человеку. То есть тело не участвует в этом процессе вообще. То есть мы судим людей по их внутренним качествам, по их заслугам, по их достижениям в жизни. И второе суждение, которое есть, это как раз-таки то, о чем вы сказали, это когда люди берут из понятия бодипозитив тело позитив, то есть позитивное отношение к своему телу, соответственно, забота о здоровье, забота о качестве жизни, чтобы не было одышки, когда мы поднимаемся на третий этаж, да, чтобы было комфортно передвигаться на своих собственных ногах, чтобы в норме были сердечно-сосудистая система, да, вены и все остальные системы нашего организма. Я очень много пишу о том, что на сегодняшний день понятие бодипозитив, учитывая, что у каждого есть субъективная точка зрения, очень сильно извратили. И многие на самом деле пропагандируют не совсем то, что близко мне. Потому что я знаю точно, что в Инстаграме сидят маленькие девочки, которым уже с 10 лет дети сидят в телефонах в Инстаграме, может, даже и раньше. Они все это читают, впитывают это в себя. И потом происходят очень разные истории. Потому что непринятие себя и своего тела — это в первую очередь проблема головы. Тело — это как бы, как, знаете, лакмусовая бумажка. Когда мы что-то в голове себе придумали, и потом тело начинает вот нам выкидывать финты. И мое отношение к бодипозитиву — это исключительно позитивное отношение к себе, своему телу. Мы не плачем из-за того, что мы поправились на 5 килограммов, но мы не изнуряем себя бесконечными тренировками до потери сознания, до пульса в 200 ударов в минуту, чтобы похудеть на 100 граммов, когда мы поправились. Да? То есть, ну, у меня отношение достаточно такое лояльное, хорошее. Мне важно, чтобы в любом теле люди чувствовали себя комфортно и могли полноценную жизнедеятельность вести. Вот скорее так.
То есть на конт полноценного життя, так, ви скажи, калі ласка, Ванеса, які увогалі є, ну, такі проблеми зараз, мабуть, там, соціальні ніякі, там, мабуть, ось то, що ми казали про одіння, там, як, ну, там, пошуки, так, у Білорусі, які зараз, навіть у Білорусі є проблеми бодипозитивних людей?
Ну, естественно, это искать одежду. Да, это безусловно, особенно когда фигура нестандартная, да. В любом случае тяжело найти одежду. И не каждый дизайнер хочет шить на размеры плюс сайз.
Мы только сегодня у редакции обмерковывали, что в уголе есть дизайнеры, которые кажут, что они только у их померы M, XS, и все, навод L.
Я вам потом объясню, почему. Mm-hmm.
То есть, ну, в любом случае, как бы даже и такое есть, да, коснемся, коль мы затронули эту тему, даже нижнего белья, извините, но даже его тяжело найти. И, наверное, это все связано с тем, что очень многие, если говорить откровенно, не хотят себя ассоциировать именно с плюс-сайз. Им это неинтересно. И то ли они боятся этого, потому что, как ни крути, хотелось бы, чтобы было как в Европе больше. Акцент на то, что даже вот если сравнивать с Украиной, в Украине больше выбора плюс сайз, в Москве больше выбора плюс сайз, а в Беларуси этого нет.
Ты казала, что расскажешь, чему?
Да, на самом деле я сейчас очень интересуюсь плотно вопросом одежды, потому что у меня в плане запустить бренд одежды для девочек плюс сайз, но это будет скорее такой нарядный вариант плюс сайз, а не повседневная одежда, а так как я певица и артистка, у меня есть реальная проблема, где покупать себе нарядные вещи на сцену. Я придумала несколько моделей, и сейчас вот занимаюсь поиском тканей, и мы уже нашли, где шить. Это будут регионы. И мы ищем сейчас непосредственно ткани. И когда я обращалась к производственникам, все говорили, у нас есть лекала до размера L максимум, мы больше шить не можем. Если нам нужны большие размеры, нам нужно переналаживать производство, нам нужно переделывать лекала, там совершенно другие лекала. И все вот это слово лекала у меня залипло в голове, думаю, господи, ну что же такое, ну как же так? На самом деле, просто нужно чуть больше поработать, как создателю, например, бренда одежды, чтобы это сделать. И больше усилий, соответственно, больше денег потратить. На что наши производители не хотят тратить деньги, время и силы, по той простой причине, что рынок небольшой. Наш всего Беларусь, там 10 миллионов населения, да? Из них Минск только 2. И плюс-сайз, и стильную моду плюс-сайз будут уважать, ну, очень-очень маленький процент. И это огромный риск шить одежду плюс сайз, потому что ты можешь ее не продать, соответственно, как бизнесмен, не состояться. И если у тебя нету какой-то рекламной кампании, плана, как это все продвигать и продавать, то, возможно, ничего не получится. У меня планы масштабные, выходить на СНГ, и поэтому я не очень боюсь. Но в Беларуси на самом деле сложно. Что касается и белья, и одежды, и обуви, это проблема. Это проблема.
Зрозуміло. У нас засталось зусім мало часу. Ось мы вернемся, напевно, все ж таки до конкурсу. Так? Скажите, коли ласка, на ваш пункт гледжання, так? Навошта такі конкурси? І ввогалі, що дасть вам той, коли ви все ж таки переможете у м'ясовому кастингу і поїдете на конкурс «Міс Міра»?
Ну, вообще, такие конкурсы, они нужны для того, чтобы женщины, даже, ну, не, я сейчас не говорю о себе, у нас очень большой процент девушек, женщин плюс сайз, у которых уже есть дети, то есть рожавшие, которые располнели и не могут похудеть, и для них это та же возможность вспомнить, что такое женщина, как это, как можно быть прекрасной женщиной и вспомнить любовь к себе, то, чего не хватает, хотя бы минимум это. Что касательно, что даст мне, именно если меня возьмут в топ-5, я вот как и Маша, она хочет открыть бренд именно своей одежды. Меня интересует нижнее белье, у меня уже эта мысль год и больше, и кожные аксессуары. Вот. И я бы хотела бы сделать на этом акцент.
Выдатно. И это будет наша белорусская Эшли Грэм, потому что Эшли Грэм, насколько я ведаю, распрацевала серую купальнику у Калисти. Так само были такие проблемы. Я выбачаюсь, у нас совсем нема уже часу. Великий дякую вам, поважанные слухачи. У студии была Мария Войтович, наши гости, удельницы проекту «Мисс Беларусь плюс сайз».